Это письмо назревало уже давно, и я его давно уже собиралась подготовить в каком-то таком духе, а после последнего инцидента, который 8 марта случился с одним из моих подопечных в центре Москвы, когда его чуть не похитили посреди бела дня, ну вот я решила, что все, уже пора и дожидаться больше нечего. Значит, основной смысл письма заключается в том, что при нынешней медлительности, с которой штаб-квартиру ВКБ ООН в Женеве рассматривает обращение заявителей о предоставлении международной защиты и от тех из них, кто признан нуждающимися в таковой, об их переселении в безопасные страны, так вот, при тех немыслимо малых скоростях прохождения всех этих процедур, к сожалению, многие люди не дождутся решения своих проблем. Окажутся похищенными, незаконно вывезенными и ощутят на себе все те опасности, из опасений которых они вынуждены были бежать из Узбекистана, из Таджикистана.
Дело то есть, том, что... ваше письмо непосредственно связано, в первую очередь, наверное, и с похищениями людей, которые сейчас...
Конечно, безусловно. Именно потому, что все эти похищения, ну, уже из самого слова «похищение», понятно, никакого отношения не имеют к праву, к закону, к чему бы то ни было, с чем можно как-то так бороться нормальными законными методами. И это события непредсказуемые, и ну, в редчайших ну, удается иногда их предотвращать, но при большой удаче. А так, когда человека где-то хватают и лишают его всех средств связи, увозят, к сожалению, достаточно много случаев, когда мы узнавали об этом только постфактум. Это то, что невозможно не предугадать, не как-то предотвратить методами оказания правовой помощи. Как говорится, против лома нет приема, бьют не по паспорту, а по лицу. И в этих условиях, когда такая опасность растет изо дня в день бешеными темпами, медлительность главного офиса ОВКБ ООН, который находится в Женеве, при рассмотрении обращений заявителей, которые считают себя беженцами и по заявлениям которых им может быть, а может и не быть предоставлена международная защита, но даже сам ответ о том, соответствует ли человек критериям или не соответствует критериям предоставления международной защиты, иногда приходится ждать годами. Конечно, люди оказываются похищенными, не дождавшись ответа, хорошие они или плохие, извините, образно говоря.
Вот я хотел узнать, а сколько времени занимает рассмотрение вопроса в ВКБ?
Там нет никаких регламентированных сроков. И все это чрезвычайно усложнилось и удлинилось в течение последних лет, ну, после известных, к сожалению, событий, когда в принимающих странах единичные были случаи, я не знаю, один или два, ну, или три, когда люди когда-то давным-давно приняты этими странами в качестве беженцев, совершали там какие-то нехорошие действия и оказывались или подозревались в причастности там, к терроризму, к экстремизму. Вот из-за этих одного или двух, или там максимум трех случаев действительно ужесточились требования к проверке безопасности. Никто их не оспаривает, это понятно. Так допускаешь в дом гостя, которому даешь возможность жить, не хочешь, чтобы он тебе потом разнес твой дом в пух и прах. Это тянется не год, это в порядке вещей, и два, и три, и больше. И с места не сдвигается. В редких-редких случаях это все рассматривается там, скажем, за год. Это уже хорошо, но это крайне редко. Как правило, это не меньше 2-3 лет.
А какой срок вы считаете вот приемлемым, вот нормальным, чтобы люди не оказывались в таких ситуациях, в которых мы сейчас вот
с вами? Ну, понимаете, да. Люди все равно окажутся в таких ситуациях, потому что это может произойти в любой момент. Это может произойти после 2 или 3 лет относительно спокойных, а может произойти, как с Касимахуновым, на 4-й день после освобождения. Или как с Ермаковым в момент освобождения. Поэтому здесь речь идет не о том, чтобы установить какой-то срок. Никто из нас не может диктовать, какой срок установить. Но в тех случаях, которые есть же процедуры и urgent, и emergency, и срочные, и сверхсрочные. И, по крайней мере, когда дело подходит под категории urgent или emergency, ну, так быстро, как это возможно. Понимаете, тут нельзя сказать, что полгода человек может жить спокойно, а вот начиная со второго полугодия его могут похитить. Нет, его могут похитить прямо в день освобождения.
Вот, но... скажем, Юлдашев, на примере вот Юлдашева, Мурата Юлдашева, вот он сколько времени находится у вас? И
он был освобожден из-под экстрадиционного ареста в апреле 2010 года. А перед этим он 2.5 года провел под экстрадиционным арестом. Вот. Дальше в июле 2010-го Европейский суд вынес решение по его делу, где установил, что он не подлежит выдаче, потому что подвергнется пыткам. В ноябре 2010-го это решение вступило в силу, и там еще через несколько месяцев после этого уже президиум Верховного суда, рассмотрев дело в надзорной инстанции, отменил все решения, которые повлекли нарушение конвенции. Но так или иначе, это сейчас можно считать месяцы 2010 года, если забыть на минуточку о том, что сейчас 2013. Вот освобожден он был 23 апреля 2010 года. Хорошо, до тех пор, пока Страсбург не вынес решение. Пока действовало тогда вступившее в силу, а потом отмененное после Страсбургского решения постановление его выдачи. Понятно, что вопрос его переселения не мог решаться. Но уже после этого прошло еще 2 года. После этого, через несколько месяцев, он был уже снят с розыска, и было отменено решение Российской Генеральной прокуратуры о его выдаче, поскольку оно было, выдача запрещена Страсбургом. Ну хорошо, это начало 11-го. Но уже даже с этого момента прошло 2 года. 2 года – это 365 умножить на 2 – это столько дней, и еще умножить на 24 – это столько часов, каждый из которых он мог быть похищен. Чуть было этого не случилось вот 3 дня назад. Но изменения вот этих последних 1.5-2 лет сводятся к тому, что они просто это делают, не стесняясь. Понимаете, что если они через там помещение аэропорта, где куча народу, посторонних людей, их это абсолютно не смущает. Но в данном случае, я это говорила всегда и повторяю сейчас, меня меньше всего волнует спецслужбы Узбекистана. Меня волнуют наши спецслужбы, без прямого содействия которых, я больше чем уверена, это не может происходить. И совершенно понятно, что санкции на такие действия даются на достаточно высоком уровне. И именно поэтому никакие расследования эффективные в таких случаях не проводятся. Проводится имитация расследований, вот так как сейчас в делах Ермакова и Касимахунова возбудили дела, отменили отказ, возбудили. То есть сплошная имитация бурной деятельности. Совершенно очевидно, что если бы российские власти не давали зеленый свет вот таким действиям, это все было бы невозможно. Потому что государственная граница, извините, в аэропорту Домодедово, которая охраняется, будь здоров как. Это не на коровьих копытах человека в обход поста где-нибудь там по чисту полю через лес провели, да? Нет. Угу. Тем не менее, это все происходит. И происходит это совершенно беспардонно и нагло. Потому что узбекские спецслужбы, конечно, с большим аппетитом пользуются этими возможностями, безусловно, но они бы не могли ими пользоваться, если бы этому не способствовали их российские коллеги.